Доброе утро. Если есть какой вопросик, пока никто не пришел еще.
А еще такой вопрос. Каникулы вообще начинаются когда в учебных заведениях? Потому что некоторые вот уже прекратили уроки. Не совсем понимаю, с чем связано.
Да, связано с желанием их прекратить со стороны учащихся, как правило. Вот. Но люди какие-то сейчас начинают уезжать на лето. Это же у нас, ну и у нас, и везде. Я вижу, что разные уроки сейчас отменяются, потому что началось в каких-то странах уже летние школьные каникулы, и дети с родителями разъезжаются куда-то. В принципе, у нас в Торе нет такого понятия вообще каникулы. Есть понятие, что иногда человек, который тяжело и долго учился, если он будет постоянно сидеть и учиться, у него случится прямо вот нервный срыв от этого. Были такие случаи, когда люди не готовы к такой нагрузке, да, просто от этого срывались. Так ему нужно немножко отдохнуть. Но это как-то превратилось в такую систему для всех. Ну, понятно, сегодня люди слабые, смотрят на других, у которых там полно таких вещей, как каникулы, и делают всякие перерывы, чтобы люди могли набраться сил, съездить домой и так далее. Вот, но в принципе у нас нет такого, что вот сейчас каникулы, когда не нужно учить Тору. Такого точно нет. И в каникулы даже сегодня стараются в ешивах организовать какие-то летние лагеря. А по месту жительства тоже организуют всякие местные, так называемые ешивы байнезманим. Сегодня стала популярная вещь, когда ребята собираются. Вот у нас тоже в поселении я видел. Раньше что было? Приезжают на каникулы, болтаются. Кто посерьезнее, тот, конечно, сядет, поучится хотя бы несколько часов в день. Один вот мой старший сын, он приходил, постоянно садился и учился в синагоге. Но, слава богу, он такой. А другие, не, их надо как-то затаскивать и уговаривать. И все им некогда. Сейчас какой-то поход, а сейчас какая-то встреча с друзьями, а сейчас просто он устал, и он спит, и то, и все. А потом организовали такую ешиву, так, чтобы дети собирались разного возраста. Те, которые уже в ешиву хочется, собирались по утрам и регулярно учились. Им платят, конечно, за это какие-то копейки и устраивают какие-то походы для тех, которые там посещали исправно. Все это очень действует. Они собираются, каникулы у них превращаются тоже во что-то, наполненное смыслом, помимо походов и прочего, и отдыха, который нужен физически, но чтобы не отрываться от Торы. Потому что в Торе есть такое правило: оторвешься от нее день, а она от тебя отрывается потом два. То есть, поэтому чисто
Еще такой вопрос,
физически.
если можно. Вот смотрите, а почему, если после Минхи, предшествующей дню поста, ты не произнес, что готов принять на себя пост, то пост, если ты постишься, не засчитывается. С чем связано? Что именно после Минхи нужно сказать такую фразу?
Давайте вспомнить. То есть это касается частных постов. Да, общественные посты мы здесь не говорим. Общественные посты не нужно принимать заранее. Может быть, есть у кого-то такие обычаи, что да, о них объявляют как-то. Это, но мы не нуждаемся в этом. Принимать их не нужно. Они и так установлены мудрецами и приняты всем народом уже давно, что во время изгнания мы эти посты соблюдаем все. Поэтому их не нужно принимать. Когда кто-то хочет сам по себе попоститься, тогда я понимаю, что это нужно принять заранее. Но я не изучал эту тему, я не помню, с чем связано именно после Минхи. Ну, как бы вот накануне дня, когда вы скажете, после Майри уже поздно, это уже день начался. Хотя, казалось бы, люди постятся с утра. Почему после Майри его принять? Не знаю, не помню такого. Как это работает. Ладно, никто не пришел больше, давайте займемся. В принципе, пока никто не пришел, вы можете спрашивать, что хотите, и он потом отрежет, наверное, этот урок. Да. Но если пока больше ничего нет, давайте пройдем дальше чуть-чуть. А на чем мы остановились? О, новая заповедь. Шло лахтоха дин оймеда даас. Да, чтобы не выносить приговор вот на основе разных доказательств и соображений и там и прочего, умозаключений разных и так далее. То есть я понимаю вкратце, что у нас суд не работает так, как вот у остальных, знаете, там детективы что-то расследовали, собрали отпечатки пальцев, там какие-то улики, какие-то там сведения, оттуда, отсюда, какие-то записи с камер, еще что-нибудь, что в каком веке принято было. У нас на основании этого приговор не выносится. Приговор выносится на основании показаний свидетелей, их допроса, конечно, после того, как приняты их показания, тогда можно рассуждать. Пока у нас нет свидетельства, кошерных свидетелей, все сторонние признаки того, что человек совершил какое-то преступление, они не принимаются как основание для приговора. Давайте посмотрим, как он об этом пишет. Значит, нельзя. Тут он пишет, так я понимаю, что получается, в основном это идет речь про смертную казнь. Нельзя приговорить никого. Суд не имеет права вынести смертный приговор на основании каких бы то ни было доказательств и соображений, кроме как показаний свидетелей, которые видели собственными глазами, как обвиняемый совершил то самое преступление, за которое он сейчас находится перед судом. И приговор этот выносит только в том случае, если их показания будут весьма убедительны. То есть их, как я говорил, их допрашивают очень тщательно, по отдельности, так, чтобы они не могли договориться между собой, что сказать. И если они договорились заранее, тоже обычно опытные судьи, они это определяют. Наверное, рассказывал вам эту историю про Гуамивильна. Не помните? Алло?
Можно еще раз?
Про Гаона из
История.
Вильны я вам рассказывал, Вильнского Гаона, который однажды помог судьям, которые подозревали, что судьи перед ними, они лживые, но они не могли это доказать. Все правильно, все сходилось в показаниях, все так далее. И они были вот в замешательстве. Гаон из Вильны пришел, послушал эти показания и сказал, показания совпадают на 100%. Вроде бы это хорошо. Да, но он сказал, наши мудрецы сказали, что показания должны быть как-то там подходящие друг другу. Я же забыл какое-то слово, по-моему, то амим или что-то в этом роде. В оригинале там написано какое-то слово такое, что они должны быть похожие, да, как бы показания. Но когда показания повторяются слово в слово, он сказал, это доказывает, что они это выучили. Потому что два живых нормальных человека не могут независимо друг от друга сказать одни и те же абсолютно слова. Они могут описать, да, каждый может сказать, я видел там высокое дерево, и прямо вот слева от этого дерева стоял вот человек, и он взял нож и там воткнул тому в спину, еще что-нибудь такое, да. Но какие-то подробности мелкие, когда их будут спрашивать, что и как там было, они обязательно объяснят это, даже если факты, которые они изложат, будут одни и те же, и это то, что действительно требуется, чтобы вынести приговор на их на основании их свидетельства. Но все-таки они будут называть эти факты какими-то немножко разными словами хотя бы. Они живые люди. А когда они четко, как по заученным, сказали какой-то текст, тогда это возникает, конечно, уже убеждение, что они просто договорились. Да, между собой договорились это, так сказать. И поэтому это не годится. То есть должно быть убедительно для суда их свидетельство. Да, есть у нас на эту тему пасук. Накивы цадик алтарог. Да, то есть, потому что Всевышний говорит, удаляйся от неправды и не приговаривай к смерти невиновного и того, кто прав, потому что я не оправдаю виновного, говорит Всевышний. То есть нужно очень остерегаться судьям, чтобы не осудить на смерть человека, потому что ведь есть вероятность, что он не совершал этого преступления, которое ему приписывают. Да, в Михилте есть специальный пример, наверное, все его слышали, что если свидетели видели вот этого подсудимого, который сейчас стоит, свидетели рассказывают, мы видели, как он гнался за человеком, про которого сейчас, да, мы говорим, что он его убил. Да, и мы видим, как он гнался явно с намерением его убить, вот прямо, не знаю, нож в руке у него был, и он кричал там. И мы его предупредили, смотрели, это сын Израиля, да, Бней Брит и так далее, что он вот сын Завета, если ты его убьешь, то тебе полагается смертная казнь. То есть вроде бы все законы соблюдены были, потому что если свидетель не предупреждали подсудимого, его нельзя наказать. смертную казнь как минимум нельзя ему это самое приговорить, если он не слышал предупреждения. И вот они говорят, он слышал предупреждение, он побежал дальше, и он забежал за ним в какое-то здание, и через минуту выбежал оттуда. Можно даже сказать, что с ножа капала кровь тут, это у него не написано, мне помните, такой пример приводили. Потом зашли, увидели, человек там зарезанный. Ну, казалось бы, кто бы усомнился, что это он его там зарезал. Тем не менее, нет. Да? Даже мы обнаружили агонизирующего человека там, который лежит да, и прямо умирает на месте, на наших глазах. Мы не имеем права казнить человека, который вот там бежал, и нож у него, истекает кровь, вот даже он здесь пишет, кинув дальше, стекала свежая кровь и прочее, не имеем права его умертвить. Не имеем права вынести ему смертный приговор, потому что они не видели собственными глазами, как произошел факт убийства. Все остальное мы домыслили это. Скорее всего, мы домыслили правильно. Да? Но мы домыслили. Тора не позволяет убивать на основе того, что домыслили. И это говорит достойный и справедливый порядок судопроизводства, как должно быть. Потому что если бы Тора разрешила приговаривать к смертной казни на основании вот разных таких не настолько однозначных свидетельств, таких данных, которые у нас есть, полагаясь, да, на высокую вероятность того, что это вот скорее всего было так. Скорее всего, понятно, вот история, которую я вам описал. Любой здравомыслящий человек скажет, ну, конечно, это так и было. Не важно, что я не видел там какие-то несколько секунд. Но мы знаем, что на самом деле могло быть и не так. Это очень маловероятно, это очень редко. Но те, кто любил в свое время там читать, смотреть детективы, знают, что бывают очень невероятные вещи. Очень невероятные вещи бывают. Случайно какое-то особое обстоятельство были, еще что-то могло быть, и человек не виноват. И мы не можем, если искать какой-то шанс, что он на самом деле не виноват, мы не можем его убивать. Тут, правда, можно спросить, всегда есть шанс, то есть свидетели лгут. Но, как я сказал, эта Тора сама взяла на себя, что если суд выслушивает свидетелей, допрашивает их по тому методу, который положен самой Торой, и делает все усилия, чтобы предотвратить ложь с их стороны, если бы Бейт-Дин сделал все это, значит, Всевышний уже привел к тому, чтобы этот человек погиб. В конце концов, мы знаем, что суд производит Всевышний, не мы. Мы можем только исполнить те заповеди, которые он нам дал на эту тему. Да? А полностью претендовать на абсолютно справедливый суд, как мы можем? Мы все равно простые люди, которые мы не знаем, что на самом деле там было, и после всех свидетельств мы все равно до конца не знаем. Но Тора сказала, что если вы приняли свидетельство, как следует допросили, проверили, тогда вы можете выносить приговор. Так и делается. Если бы Тора этого не сказала, я вообще, честно говоря, не знаю, как это можно было бы делать. Но что-то, конечно, понятно, что должна быть какая-то система слежения за порядком. У меня, кстати, есть соображение, но давайте сейчас сначала прочитаем, что он сказал, и потом добавлю, если не забуду, что на эту тему. Так он говорит, что если бы Тора позволила, опираясь просто на вероятности, да, как в обычных судах происходит, ну, вроде бы, то как бы, скорее всего, это так произошло, да, или там мы прямо убеждены, что это произошло, потому что все обстоятельства, улики, там, отпечатки пальцев и прочее указывают на него. И если бы Тора позволила на этом основании приговаривать людей к смерти, это могло бы привести к тому, что стали приговаривать и в том случае, когда уже не такая вероятность высокая. Знаете, когда ты точно не знаешь, какая вероятность, да, приговаривать, а какой вероятности не приговаривать. Потом могло бы дойти к тому, что уже вероятность не особенно высокая, но все-таки нам кажется, что этот человек там это что-то сделал, или человека невиновного, в конце концов, могли бы уже приговорить к казни, а ведь это все еще только вероятность. Тем более, когда оно уже ниже обычного. Поэтому, говорит, тебе следует это понять и усвоить. Все здесь, говорит, ясно, почему Всевышний эти ворота как бы запер и заповедовал нам эту заповедь в таком виде, как написано, что заповеди Господи, они праведны. Да, Всевышний позаботился о том, чтобы как можно меньше возникло судебных ошибок, так называемых. А вы знаете, как сегодня открываются какие-то дела? Где-то мне недавно рассказали, в Америке оправдали человека, который там чуть ли не 70 лет отсидел в тюрьме, или 50 лет отсидел, какие-то дикие сроки отсидел, за убийство, которого, как теперь выяснилось, он не совершал. Хорошо еще, что он отсидел. А кого-то приговаривали в свое время к электрическому стулу, еще что-то, это уже не вернешь. А потом вдруг скрываются какие-то обстоятельства, кто-то признается, что там что-то подложили, подменили и так далее. А не вернуть уже, если казнили человека. Теперь, говорят, еще к этому запрету относится повеление не выносить приговор на основании свидетельств о том, что если, например, один свидетельствует, что человек нарушил одно преступление какое-то совершил, а другой свидетель говорит, что он сделал что-то другое. Казалось бы, два свидетеля говорят, что он сделал что-то, за что его положено казнить. Так казалось бы, ну так у тебя есть уже два свидетельства, что нужно казнить. Один говорит, что он нарушал субботу, например, да, говорит Хинух, а другой говорит, что он кланялся идолам. Все, у меня есть одно свидетельство, у меня есть второе свидетельство. Вывод из них одинаковый. Почему бы мне на основании этих двух свидетелей его не казнить? Нет, он говорит, нет. Потому что написано «Алтарок, да, цадик, вы наки», при том, что это вроде не цадик и не наки, с такими-то свидетелями. Но тем не менее, пока мы не доказали, то есть Тора как бы этими подробностями и повторениями Тора нас отдаляет еще от тех вещей, которые логика могла бы нам подсказать, что, может быть, здесь уже можно его казнить. Нет, нам говорят нет. Если у тебя нет стопроцентного свидетельства от двух свидетелей на одно и то же поступок, ты не можешь его казнить. И еще наши мудрецы добавили так. Даже более того, человек кланяется идолам, но один свидетель говорит, что он кланялся солнцу, а другой показывает, что он кланялся Луне. Ну, вроде бы логика уже подсказывает, что это же, ну, Господи, человек занимается идолопоклонством. Какая там разница, какую истукан он перед собой поставил, или рисунок там, или идею какую-то, или что. Он кланяется идолам, все. Нет, мы не можем пользоваться этой логикой, потому что Тора сказала, накивы цадик, алтарог, она все еще отдаляет нас от решений, таких с умозаключениями. У нас должно быть четкое свидетельство, что он сделал что-то, и это что-то должно быть описано двумя свидетелями. Если они говорят про разные вещи, их свидетельство не присоединяется. Причина, он говорит, да, шорош, какой у нас, на каком корне эта заповедь стоит, это достаточно очевидно, что судопроизводство должно быть справедливым и стопроцентно чистым, да, никаких здесь не может быть примесей наших каких-то вещей, наших заключений умственных и прочего. Какие тут могут быть законодательные вопросы? Он говорит, например, даже когда люди, это удивительно, как бы это придумать вам такой пример, я вам скажу, один человек, да, ехал в метро. И они проехали в метро, знаете, там бывает подземное и бывает наземное. И вот они, когда выехали на какой-то короткий участок на земле, над землей, там, где освещение и так далее, он увидел, как там в стороне от железнодорожных путей один человек, не дай бог, душит другого. И второй свидетель приходит. Да, говорит, я ехал в том же самом поезде, я видел то же самое из окна, он его там душил, и сейчас перед нами мертвый задушенный человек там, поймали этого, который душил, и вот у нас есть два свидетеля, что он душил. Казалось бы, все, все у нас сходится. Но судьи спросят, подождите, подождите, а в каких вагонах вы ехали? А он говорит, мы не в одном вагоне ехали, но мы одновременно смотрели на одно и то же, казалось бы, что? Есть у нас такая судья, есть такое пассаж Талмуде, который разбирает, что делать, когда свидетели смотрели из разных окон. Там вопрос, как они видели это, могли ли они видеть друг друга и прочее. Но при этом тут еще одна деталь. Видели ли вы это одновременно? Когда вы находитесь даже в двух вагонах, скажем, по соседству, которые сейчас находятся на улице, вот они проезжают этот отрывок, и вы видите там, что он делает. Это один вопрос. Другой вопрос, когда один едет в первом вагоне, а другой в последнем. Вы понимаете, что время, когда тот видел преступление первый, последний еще не мог увидеть, он был в туннеле. Потом первый заехал в следующий туннель, а второй выехал на своем последнем вагоне на этот участок освещенный. Значит, они не видели преступления одновременно. Не принимается свидетельство. Мало того, говорит он, вторая деталь, это то, что я упомянул, свидетели должны быть расположены таким образом, чтобы они могли видеть друг друга. Такое есть условие, учится это все, Гемора Макот занимается, и Сангедрин занимается этими вещами. Они должны видеть друг друга. Если они не видят друг друга, их свидетельство тоже не принимается. И поэтому, если они наблюдали из разных окон, тоже там может быть разница, они высунулись, например, из этих окон или не высунулись. Эти окна чуть повернуты друг к другу, или они строго параллельны. Если они не могли никак видеть друг друга в это время, значит, мы не можем принять их свидетельство. При этом, если тот, который, это может быть какая интересная вещь, что они оба смотрят, скажем, из окон, которые на одной стене, и друг друга не видят. Да? Ну, у них форточка открыта, они слышат, что там происходит. Это, кстати, важная часть свидетельства, что они не только видят, но и слышат, что там происходит. И помимо этого, они слышат и видят, как человек внизу, то есть друг друга они не видят, казалось бы, их свидетельство принять нельзя. Но тут что может быть, какое обстоятельство? Подходит третий человек снизу, который видит, что тот делает какую-то страшную вещь, за которую положена смертная казнь, и кричит ему, что ж ты делаешь, тебя за это казнят, ты нарушаешь вот такую-то заповедь, там есть свои правила, как предупреждать, ты нарушаешь такую-то заповедь, и тебя казнят за это, а тот ему отвечает, знаю я и плевал, я все равно буду делать. И вот так, если они слышат это, и тот, который предупреждал, он мог их в это время видеть в этих окнах, тогда их свидетельство будет принято вместе. Вот такие могут быть подробности, и, конечно, другие еще есть, рассматриваются в Геморе Сангедрин. Почему я вспомнил про Макот? Макот говорит про наказание, про Малкот, про этот самый изгнание в город-убежище и прочее. Да, о том, как принимать свидетелей, как их допрашивать, и все эти подробности, это первая половина трактата Сангедрин у нас. Теперь, этот запрет для суда, да, выносить на основе умозаключений приговор, он, конечно, действует в стране Израиля, ну, где может быть суд, который рукоположенный, который может вообще такие приговоры выносить. Конечно, это касается мужчин, которые судьи, о чем мы говорили. Тот, кто нарушил такой запрет и вынес смертный приговор на основании недостаточно, да, ему не хватало свидетельских показаний, но он дополнил картину, так сказать, своими умозаключениями, уликами, сыщиков нанял, еще что-то. Он ослушался царского указа, как любит говорить Хинух, и он себя обрекает на очень тяжелое наказание, потому что его поступок привел к тому, что человека лишили жизни. И неважно, на самом деле, человек совершил то преступление в результате или нет. Может быть, мы в конце концов узнаем, что было. Но само по себе преступление судьи в этом случае, оно налицо. И это преступление, которое стоило другому человеку жизни. Рамбан полагал, что этот стих содержит два запрета. Это мы объяснили. В основном Хинух идет за Рамбамом, но тут вот иногда он приводит мнение Рамбана. Он говорит, что здесь у нас два запрета. И он говорит, что здесь есть разница между тем, как суд должен рассматривать дела по обвинению в преступлении, за которое положена смертная казнь, и другие судебные процессы. Он говорит, что здесь идет речь о том, что в Геморе Сангедрин сказано, что после того, как уже признали человека виновным, и вдруг нашелся кто-то, который утверждает, что у него есть какие-то доводы, чтобы его оправдать, дело возвращают и пересматривают заново, поскольку сказано «Цадик Алтарог», да, это у нас известно, по-моему, это 6-я глава трактата Санхедрин, разбирает подробно, как быть, когда там были специальные системы придуманы, чтобы даже когда человека уже подвели к тому месту, где положено его казнить, специально там было такое место, и вдруг в Бейдин в это время прибежал кто-то с доводами в его оправдание. Там специально был человек с какими-то флажками, с тряпками, который махал этими тряпками специальным способом, и сопровождающие смертника видели, и вместо того, чтобы довести его уже и казнить как следует, нет, они возвращались, и все, все получалось заново. Может быть, есть возможность его спасти. Такая система. До тех пор, пока мы сомневаемся, что он виновен, мы должны исходить из предположения, что он не виновен. Да, поэтому даже если уже был вынесен приговор, это редкая вещь. Обычно приговор, значит, уже все. А вот тут нет. Со смертной казнью это не так. Возвращают на каком угодно позднем этапе. Пока еще он жив, можно его вернуть и пересмотреть все дело. выслушать снова аргументы, и снова судьи будут заседать, и все это будет тянуться. Но так делается для того, чтобы, если хоть какой-то шанс, что он все-таки не виноват, нужно этот шанс не упустить. И наоборот, если его уже оправдали, а потом приходит некто и говорит, а у меня есть доказательства, что он виновен. Мы ему говорим, все, суд вынес оправдательный приговор, все, исходя из этого, этих же самых слов Торы. То есть эти слова Торы мудрецы восприняли как указание Всевышнего сделать все, что от нас зависит, чтобы человека не казнить. Да, если он виноват, и мы его не казнили, вы же понимаете, он не уйдет от суда Всевышнего. Но суд хочет, чтобы мы действовали только 100% правильно, чтобы наши руки были чисты, чтобы, не дай бог, не произошло никогда никакой ошибки. Соответственно, говорит Рамбан, из этих слов Торы можно вывести два запрета. Да? И все это, говорит, правило связано с тем, что Всевышний хочет, чтобы мы толковали любое сомнение в пользу обвиняемого. Интересно, добавляю здесь, в чем наша надежда, почему это так важно? Потому что вдруг, даже если он отпетый преступник, и мы знаем, что нет у нас никаких сомнений, что это он сделал, и что он сделал еще 15 таких вещей, но мы надеемся, что он уже раскаялся, что он сожалеет об этом, и что он в результате станет человеком, который лучше. На этом заканчивается объяснение к Хинуху, но у меня есть, не знаю, откуда я это взял, поэтому я вам это продаю только как свою мысль. Если хотите, редактор, отрежьте этот урок, потому что это моя личная мысль, но она основана на том, что я где-то видел в каких-то отрывках Талмуда какие-то упоминания о вещах, когда суд приговаривал людей не на основании законов Торы каким-то вещам, а на основании того, что нужно исправить поколение, скажем, которое приходит в духовный упадок или из-за поступков этого человека. А свидетельств, как по Торе, у нас недостаточно, чтобы его наказать. И тем не менее суд наказывал его, когда он был убежден 100%, что этот человек виноват в каких-то вещах. Наказывали его не обязательно по даже тем законам, которые есть в Торе. А наказывали так, как любой обычный суд наказывает человека, чтобы не допустить падения общества. Я понимаю, что такие случаи могут быть, если видно, что перед нами опасный убийца. От того, что у нас не хватило каких-то свидетельств для него, мы не позволим ему дальше разгуливать на свободе. Мы его должны будем как-то изолировать и как-то что-то с ним делать, чтобы он не навредил другим, пока мы видим, что он опасен. Так я это понимаю, но опять не подписываясь, что не написано, я боюсь сказать. Всего вам доброго на этом. Мы,
А
пожалуй,
можно вопрос?
да, пожалуйста. Вот тут еще есть люди. Ну, пожалуйста.
Смотрите, ситуация, когда сам судья убил человека, и вот ситуация с Моше, который убил, защищая еврея от насмотрщика, убил насмотрщика, был свидетель, но как бы суда не было, и ситуация как бы она не совсем развивается. А какое наказание полагается ему, полагалось бы ему за вот это как бы?
Ну, я думаю, что в том случае никакого наказания не полагалось, потому что он сделал это, чтобы спасти еврея от смерти. Да, всего доброго. И поэтому я думаю, что никакого наказания. Если доказано, что он спасал человека от того, чтобы его избивали до смерти, я не думаю, что ему полагается какое-то наказание.
То есть, если спасаешь другого человека от
Да,
смерти,
есть такое
то...
правило, то если ты не можешь по-другому спасти человека от преследований того, и тот его собирается убить, ты можешь его остановить, стреляя ему в ногу, в руку, а если не можешь никак попасть, можешь стрелять куда хочешь, ну куда попадешь. То есть, да, только вот так. Старается спасти так, чтобы его самого тоже не убить. Но если это невозможно, значит, убивают на основании того, что он родев, он преследователь.
И наказания за это нет.
Нет, так правильно сделать.
Да, спасибо.
Всего доброго,
Даже.
всем спасибо, всего хорошего, good job.